Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире вы смотрите программу «Четверть часа». Чтобы утро было добрым, начать его следует с добрых вестей. И вот они, пожалуйста. Хотя пользователям интернета эта информация известна уже около 2 лет, но все же своей актуальности она не утратила. Итак, 2 года назад в сети появилась фотография, на которой митрополит Рязанский и Михайловский Марк старательно отжимают половую тряпку в процессе влажной уборки одной из палат Рязанской больницы скорой помощи. Комментарии к фото щедро расползаются веером критикующих, сочувствующих или поддерживающих увиденное. Наверняка специально для этого кадра и тряпочку новую с ведром припасли, а штатный фотограф с зонтиком свет ставил. А уборщица Марья Ивановна ждала в засаде, готовясь после удачного кадра перехватить из епископских рук швабру, утверждали одни. «Пастырь должен служить, а мыть полы должны уборщицы. Не вижу подвига», – возмущались другие. Епископ с тряпкой? Странно. Епископ в России – это большой начальник. Зачем он взял тряпку? Что-то кроется за всем этим, – размышляли третьи. А может, он вот так, не по-митрополитски, хочет провести один из своих дней? Может, человек просто получает удовольствие от этого, предполагали четвертые. Журналисты портала «Милосердие.ру» тогда дозвонились до владыки, и вот какой ответ они получили. Это давняя аскетическая традиция, что монах, а митрополит – это монах, должен заниматься какой-то простой, даже грязной физической работой, например, мыть полы, особенно в больнице. Я больше 10 лет ее придерживаюсь, потому что она мне по духу, нравится она мне. Я получаю радость и удовольствие, когда это делаю, отдыхаю я так. И вообще хочется сделать что-то для больных своими руками. Господь вон своим ученикам ноги мыл, это естественное дело. А что тут такого? Я никогда не стремился, чтобы меня увидели с тряпкой в руках. Мою и все. Мне главное, чтобы чисто было. Я люблю порядок и чистоту. То, что этот снимок сделали и опубликовали, вышло случайно. Не знаю, кто это сделал, может, кто-то из больных. Я же не прошу всех в этот момент мытья пола выйти или отвернуться. И не смотрю, что кто-то за мной следит или фотографирует. Хотя вспоминаю, кажется, это сделал кто-то из медиков. Конец цитаты. Вспомнить этот эпизод мне захотелось по причине того, что в своих эфирах я не раз обращалась к проповедям владыки Марка. А когда лучше знаешь человека, то и его слова звучат для тебя по-особенному убедительно. На этот раз архипастырь уделит внимание теме, актуальной в летний период – туризм или паломничество.
Приближается лето. Что делают летом многие из нас? Ответ простой. Путешествуют и отдыхают. Кто-то даже расслабляется. Люди посещают разные села, разные места, разные города и даже разные страны. С разной, конечно, целью. Кто-то отдыхает, кто-то любуется памятниками культуры или природы. Все это хорошо, конечно. Людям важно отдохнуть, важно видеть красоту. Но, тем не менее, есть такой вид путешествий, который дает пользу не только для тела, не только для нашего ума, но и для нашей души. И этим душеполезным путешествием является наше православное паломничество. Паломничество – это не туризм. Туризм – это не паломничество. Цель туризма – отдых, посещение разных стран, городов. Существует, конечно, и религиозный туризм, как знакомство с культурой, с религией, с традициями. Однако паломничество – это нечто другое. Паломничество – это не вид туризма. Паломничество – это деятельность религиозная. Это наша духовная жизнь. В древности люди оценивали путешествия по их значимости для себя и для своих современников и потомков. И в этой иерархии ценностей обычные путешествия по мирским странам не котировались и не воспринимались. Люди посещали, конечно, и Рим, и Париж, и другие страны, но мало об этом писали, потому что это было не так важно. О чем же люди писали? Они писали о посещении Иерусалима, Афона, наших монастырей и других мест паломничества. Это посещение не только обогащает духовно, оно напитывает нас молитвой, атмосферой святых мест. И тот паломнический труд, который мы предпринимаем, приносит пользу не только для наших душ, он освещает наши души, и он несет мир, радость и благословение в наши семьи, в наши дома, в наши города и в наши селения.
А сейчас мы с вами побываем в Иерусалиме. Как вы знаете, старый город разделен на несколько кварталов – христианский, армянский, иудейский и мусульманский. Дамасские ворота – это главные ворота мусульманского квартала. Когда видишь, какие съемки удалось осуществить нашим коллегам, лишний раз вспоминаешь, что у нас на телеканале «Союз» есть самый главный режиссер. И все эти слова пишутся с большой буквы, потому что речь идет о Господе Боге. Обратите внимание на первую часть рассказа Анны Мусан-Леви, какие колоритные личности пройдут мимо нее по очереди. И это никем не планировалось и не организовывалось, а само собой так сложилось. В результате чего зрители «Союза» получили возможность познакомиться с интереснейшими жителями мусульманского квартала. Ну а встреча с веселым торговцем – это вообще подарок. Впрочем, сейчас вы сами все увидите.
Мои дорогие, сегодня я приветствую вас в самой шумной и веселой торговой улице старого города Иерусалима. Мы находимся с вами у Дамасских ворот. Сюда идут наши паломники в свободный день, потому что здесь можно купить самые необычные вещи. Иногда тебя обманут и заплатят и втридорога, а иногда наоборот повезет и купишь что-то очень выгодно и дешево. Также и мы, местные, любим покупать здесь всякие кухонные принадлежности, мелкие подарочки для детишек, трусики, маечки, носочки и прочую ерунду, которая всегда в доме и в хозяйстве нужна. А Дамасские ворота имеют очень интересную историю. Это единственные из действующих ворот Иерусалима, которые стоят и сегодня на своем историческом месте. Пойдемте, посмотрим на них поближе. Торговля продолжается и в самих воротах. У нас сейчас поспела шелковица, виноградные листья, марва для чая. О, неужели я выбралась из этой толпы? Ну вот, как видите, крестьянки, местные жительницы Иерусалима, продают все, что растят в своих собственных садах и огородах. И должна вам сказать, что традиция эта очень-очень древняя. Торговая улица и торговля в самих воротах была здесь и во времена Господа Христа, и даже еще до этого. Торговая улица Кардо, центральная рыночная улица Иерусалима, начиналась во времена Христа именно от этих Дамасских ворот. Дамасские ворота – самые-самые, что ни на есть, древние. Еще в воротах вы видите обменный пункт, где меняют валюту. Это тоже осталось у нас с самых древних времен. Ведь в город для торговли приходили жители самых разных стран. И, конечно, им нужно было поменять деньги. Так есть и до сих пор. Дамасские ворота построил все тот же султан Сулейман Великолепный в 16 веке. Однако под ними вы видите небольшую арочку. Вот эта арка – это левая створка древних триумфальных ворот, которые вели все на ту же торговую улицу Карда. Относятся они ко второму веку. Дело все в том, что Иерусалим времен Христа практически не сохранился до наших дней, так как был полностью разрушен римлянами. Император Веспасиан даже прошел город плугом, чтобы показать, что он полностью уничтожен. Однако следующий за ним император Адриан во втором веке строил новый город Элия Капитолина на развалинах Святого Града Иерусалима, в общем-то, по модели древнего Иерусалима. Поэтому ворота эти, Адрианом построенные, стоят на том же самом месте и на том же самом фундаменте, что и ворота времен Господа Христа. А назывались они в то время вовсе не дамасскими, назывались они ворота столба. Дело в том, что около дамасских ворот на площади стоял столб или колонна, от которой отмеряли расстояние до всех других городов не только Святой Земли, но и вообще всего мира. И вот название это «ворота столба» сохранилось в арабском языке. По-арабски эти ворота называются «Бабель-Амуд», то есть «ворота столба». По-английски же и по-русски мы называем их «дамасскими воротами», так как во времена султана от них, естественно, отмеряли расстояние до Дамаска. А вот на иврите эти ворота называются «сихемские ворота» или «шаар-шхем» на иврите, что означает «ворота, ведущие в древний город Наблус», он же Сихем. Знаем мы с вами его по знаменитому колодцу, который выкопал когда-то праотец Иаков и у которого Господь наш беседовал самарянкой. Колодец этот и сегодня находится в древнем Сихеме. Из этого колодца наши паломники до сих пор пьют воду. Вы знаете, вообще на Востоке начинаешь понимать, что такое попить воды. Постоишь вот так вот под раскаленным солнцем и понимаешь слова Господа, что тот, кто даст одному из малых сих глоток холодной воды, не погубит мзды своей. А вот, кстати, и идет торговец напитками. Я пошла пить. Шалом, אפשר כוס אחד בבקשה? כמה זה?
חמיש.
יופי.
بسم الله الرحمن الرحيم.
תודה רבה. Мои дорогие, это самый вкусный в Иерусалиме напиток. И наливает его торговец не просто со звоном колокольчиков. Мазе?
Мит харубин.
А, за мицхарубин. Делают его из плодов рожкового дерева, вот таких. А продает его торговец у Дамасских ворот не только с веселыми колокольчиками, но и с молитвой. Когда он наливал, он молился. Бай-бай. А, холодный и очень сладкий. Хочется пить его только большими глотками. Подумайте, вот из тех самых рожков, которыми питался блудный сын. Стручки рожкового дерева у нас валяются иногда просто на улицах, на дорогах. Дети любят их грызть вместо конфет. А вот арабы делают замечательный напиток. У нас на Святой Земле он называется харуб. Так что, если приедете, обязательно попробуйте. У Дамасских ворот, у веселого торговца с бубенчиками.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Время нашей программы подошло к концу. Увидимся в начале следующего часа.